Глава 2. Малыш Африка. Малыш Африка вкатил на собачью пустошь в последний день ноября. За рулем его навороченного доджа восседала белая девушка по имени Черри Честерфилд. Слик, Генри и Пташка как раз демонтировали циркульную пилу, служившую левой рукой судье. Латаная-перелатанная подушка ховера малыша то и дело взметала фонтанчики ржавой воды, лужами собиравшейся на горбатой равнине из прессованной стали. Первым его засек Пташка. Острые у него, у Пташки, глаза, да еще монокуляр с 10-кратным увеличением, болтавшийся на груди среди косточек всякой мелкой живности и древних крышек от пивных бутылок. Слик оторвал взгляд от гидравлического запястья и увидел, как Пташка вытянулся во весь свой 2-метровый рост и нацелил свою подзорную трубу куда-то сквозь голые прутья арматуры, из которых состояла большая часть южной стены фабрики. Худ был Пташка невероятно. Скелет скелетом. Залаченные крылья его русых волос, почему он и заработал такое прозвище, резко выделялись на фоне бледного неба. Волосы на затылке и висках он сбрил. Полоса выбритой кожи поднималась высоко над ушами. В сочетании с аэродинамическим раздвоенным хвостом это создавало впечатление, будто на макушке у него сидит безголовая коричневая чайка. «Ух ты!» – подал голос Пташка. «Сукин сын!» «Ну что там еще?» Пташку и без того довольно сложно было заставить сосредоточиться, а работа требовала добавочной пары рук. «Это тот нигер!» Поднявшись на ноги, Слик вытер руки от джинсы, а Пташка нащупал за ухом зеленый Microsoft Мех-5, выдернул его из разъема и тут же напрочь забыл о всех 8 этапах сервокалибровочной процедуры, необходимой для того, чтобы отодрать пилу судьи. Кто за рулем? Африка никогда не садился за руль сам, если мог заставить вести кого-то другого. Не понять. Пташка выпустил монокуляр, и тот брякнулся на свое место в занавесочке из костей и пробок. Слик присоединился к нему у окна, наблюдая за медленным передвижением доджа. Малыш Африка время от времени носил здравые дополнения в матово-черную палитру своего доджа с помощью аэрозольного баллончика с краской. Мрачно-серьезный вид тачки сводил на нет ряд хромированных черепов, приваренных к массивному переднему бамперу. В былые времена стальные черепа щеголяли красными рождественскими лампочками в глазницах. Неужто малыш теряет интерес к имиджу? Когда ховер свернул к фабрике, Слик услышал в темноте возню Пташки. Тяжелые ботинки проскрежетали по пыли и ярким спиралькам металлической стружки. Слик стоял у проема выбитого окна с единственным уцелевшим куском стекла, похожим на острие кинжала, и хмуро смотрел, как ховер, постановая и выпуская пар, приземляется на свою подушку перед самой фабрикой. В темноте за спиной опять послышался шум возни. Слик догадался, что эта Пташка, забравшись на старые стеллажи, накручивает самодельный глушитель на китайскую винтовку, с которой он обычно ходил на кроликов. «Пташка!» Слик бросил гаечный ключ на кусок брезента. «Я знаю, что ты тупая задница, срань российская из гнилого Джерси, но тебе что, всякий раз надо об этом напоминать?» «Мне не нравится этот нигер!» донеслось из-за стеллажа. «Ага, и ежели этот нигер, не дай бог, вдруг вздумает это заметить, ты ему тоже не понравишься. Знай, он, что ты сидишь там с пушкой, он бы забил ее тебе в глотку, причем поперек!» Никакого ответа. Пташка вырос в задрипанном городишке Белого Джерси, где никто никогда знать ни черта не желал и ненавидел всех, кто хоть что-то знает. И я бы ему помог. Рывком застегнул старую коричневую куртку, Слик вышел к ховеру малыша Африки. Пыльное стекло напротив места водителя с шипением сползло вниз, открыв бледное лицо в очках невероятных размеров, подкрашенных чем-то желтым. Под сапогами Слика захрустили древние банки, изъеденные ржавчиной до кружева прошлогодних листьев. Стянув очки вниз, водитель покосился на Слика. Женщина. Теперь янтарные очки висели у нее на шее, скрывая рот и подбородок. Значит, малыш сидит с другой стороны, что не так плохо в том маловероятном случае, если пташке вдруг вздумается палить. «Обойди», – бросила девушка. Слик прошел мимо хромированных черепов, услышал, как с таким же демонстративно негромким звуком, что и водительское, опускается стекло малыша Африки. «Слик Генри», – сказал малыш. Его дыхание, соприкасаясь с воздухом пустоши, вылетало белыми облачками. «Здравствуй!» Слик глянул в коричневое лошадиное лицо. У малыша Африки были огромные зеленоватые с кошачьим разрезом глаза, тоненькая полоска усов, будто ее начертили карандашом, и кожа оттенка буйволовой шкуры. «Привет, малыш!» Из кабины ховера на Слика пахнуло чем-то больничным. «Как дела?» «Ну, — прищурился малыш Африка, — помнится, ты говорил, что если мне когда-нибудь что-то понадобится...» «Верно», — ответил Слик, ощущая первые уколы дурного предчувствия. Малыш Африка спас его однажды в Атлантик-Сити. Уговорил кое-каких заблудших овечек не сбрасывать Слика с балкона 43-го этажа выжженного складского небоскреба. «Кто-то хочет сбросить тебя с высокого дома?» «Слик», — сказал малыш, — «я хочу тебя кое с кем познакомить». «И мы будем в расчете?» «Слик Генри, это очаровательная девушка, мисс Черри Честерфилд из Кливленда, штат Огайо». Наклонившись пониже, Слик посмотрел на водителя. Копна светлых волос, тушь вокруг глаз. «Черри, это мой близкий друг мистер Слик Генри. Когда он был молодым и дурным, он гонял с блюз-дьяконами. Теперь он старый и дурной, а в дыру эту забрался, чтобы заниматься своим искусством, понимаешь? Талантище, понимаешь?» «Это тот, который делает роботов?» — сказала девица сквозь ком жвачки, потом добавила. «Ты так говорил?» «Тот самый», — сказал малыш, открывая дверцу. «Черри, лапочка, подожди нас здесь!» На жилистом теле малыша болталось норковое пальто, полы которого обметали носки безукоризненно чистых желтых ботинок из страусиной кожи. Во всем своем великолепии Африка ступил на землю собачьей пустоши. Слик заметил в кабине ховера нечто странное. Слепящую белизну бинтов и реанимационные трубки. «Эй, малыш!» – спросил он. «Что это у тебя там?» Вся в кольцах рука малыша поднялась вверх, жестом предлагая Слику отойти в сторону. Дверь ховера с лязгом захлопнулась. Черри Честерфилд подняла стекла. «Вот об этом нам и надо потолковать, Слик!» «Не думаю, что я прошу слишком многого», — сказал малыш Африка, прислоняясь норковым пальто к голому металлическому верстаку. «У Черри диплом медтеха, и она знает, что ей хорошо заплатят. Приятная девочка, Слик Генри!» — он подмигнул. «Малыш, вот она что!» Значит, в ховере лежит смахивающий на мертвеца мужик, не то в коме, не то в отключке от того, на что подсадил его малыш Африка. От того все эти баллоны, капельницы, провода и еще какая-то непонятная штука вроде Симстима. И все хозяйство привинчена к старым стальным носилкам, как на скорой помощь. «Что это?» Чири, увязавшийся за ними внутрь фабрики, после того, как малыш привез Лика назад, показать ему парня в кабине, с подозрением рассматривала громоздкого судью. Большую его часть, во всяком случае. Рука с циркуляркой ввалялась там, где ее оставили, в цеху на промасленном брезенте. «Если у этой Чири и есть диплом медтеха», – подумал Слик, – «то контура, вероятно, его еще не хватилось». На девице было штуки 4 безразмерных кожных курток, одна другой больше. «Искусство Слика, я уже тебе говорил. Тот парень умирает, от него мочой несет». «Катетер отошел», – спокойно сказала Чири. «Слушай, а эта штука, она для чего?» «Мы не можем держать его здесь, малыш. Он сдохнет. Если хочешь его угробить, засунь в какую-нибудь дыру на пустоши». «Мужик не умирает», — сказал малыш Африка. «Он не ранен и не больной». «Тогда что с ним, черт побери?» «Он торчит, дружок. У мальчика долгое путешествие. Ему нужны тишина и покой». Слик посмотрел на судью, потом снова на малыша, опять на судью. Обратно на малыша. Ему хотелось вернуться к работе, повозиться над этой рукой. Малыш сказал, ему нужно, чтобы этот овощ пробыл у Слика недели 2-3. Он оставит Чири за ним присматривать. «Не врубайся. Этот парень, он что, твой друг?» Малыш Африка пожал норковыми плечами. «Так почему бы тебе не подержать его у себя? Слишком шумно. А ему нужен покой». «Малыш», — сказал Слик, — «я помню, за мной должок, но ничего такого стрёмного. А потом мне надо работать и... В общем, все это слишком стрёмно. И есть еще Джентри. Он сейчас в Бостоне, вернется завтра вечером, и ему это не понравится. Ты же знаешь, как он относится к людям. И вообще, это место его, вот». «Дружок», – печально сказал малыш Африка, – «ты забыл, как они держали тебя над перилами?» «Я помню, но...» «Значит, плохо помнишь», – сказал малыш Африка. «Ладно, Черри, пошли. Не хочется тащиться через пустошь в потемках». Он оттолкнулся от верстака. «Малыш, послушай, все, проехали. Я ведь и знать не знал твоего траханого имени тогда... в Атлантик-Сити. Просто подумал, что мне не хотелось бы видеть белого мальчика на мостовой. Тогда я не знал твоего имени и, похоже, не знаю его и сейчас. Малыш, да? Ладно, он остается, но максимум 2 недели. Ты даешь мне слово, что приедешь и заберешь его, и тебе придется помочь мне уладить проблему с Джентри». «Что ему нужно?» «Наркотики». Пташка вылез наружу, когда дочь малыша неуклюже запыхтела обратно через территорию фабрики. Пташка протиснулся через какую-то щель в завале расплющенных автомобилей. На ржавых гармошках металла кое-где проглядывали пятна яркой эмали. Слик стоял у окна на втором этаже. Квадраты стального переплета были зашиты кусками пластика. Пластик они откопали на свалке. Куски были разного цвета и толщины, так что, чуть пригнув голову, Слик увидел пташку в воспаленно-розовом свете куска луизита. «Кто тут живет?» – спросила Чири у него за спиной. «Я», – ответил Слик, – «пташка, Джентри». «Я имею в виду в этой комнате». Повернувшись, он увидел его возле носилок и приборов системы жизнеобеспечения. «Ты...» сказал он. «Это твое место?» Она принялась разглядывать налепленные по стенам рисунки. Самые первые чертежи судьи, исследователей, трупажора и ведьмы. «Об этом не беспокойся». «Не бери ничего в голову, так будет лучше», сказала Черри. Слик посмотрел на девушку. В углу рта у нее растеклась уродливая красная язва, видимо, воспаление. Обесцвеченные волосы торчали во все стороны, Ну, прямо памятник статическому электричеству. Я же сказал, не беспокойся. Малыш говорил, у вас тут есть ток. Да. Надо бы его подключить, сказала она, повернувшись к носилкам. Электроэнергии он берет немного, но скоро начнут садиться батареи. Слик пересек комнату, чтобы заглянуть в изнуренное лицо. «Скажи-ка мне вот что», – начал он. Ему совсем не нравились все эти трубки. Одна из них входила прямо в ноздрю и от одного этого тянуло блевать. «Кто этот парень и что именно, черт побери, малыш Африка от него хочет?» «Ничего он не хочет», – сказала Черри, вводя какую-то команду. По экрану биомонитора, примотанного серебристой лентой к изножью носилок, побежала кривая состояния больного. РЕМ все так же высок, как будто ему все время снятся сны. Человек на носилках был упакован в новенький синий спальный мешок. Короче, хрен его знает, на чем он сидит, но малышу он за это платит. На лоб человека была налеплена сетка трудов. Вдоль края носилок тянулся черный массивный кабель. Слик проследил его до массивной серой пластины, возвышающейся среди встроенных в единую раму приборов. Сим-стим? Не похоже. Какая-то оснастка под киберпространство? Джентри много чего знал о киберпространстве. Во всяком случае, говорил о нем постоянно. Но что-то Слик ничего не слышал насчет того, что можно вот так потерять сознание и просто остаться подключенным. Люди подключаются, чтобы чего найти, провернуть дельц. Надень троды и окажешься там, где вся информация в мире громоздится башнями одного гигантского города из неона. Так что можешь по нему покататься, вроде как пообвыкнуть, даже умыкнуть кое-чего. Правда, все это лишь визуально. А иначе, если ничего такого не сделать, чертовски сложно будет найти дорогу к той информации, которая тебе нужна. Иконика, так называл это Джентри. Он платит малышу? Да. За что? Чтобы держать его в таком состоянии и еще прятать. От кого? Не знаю, малыш не говорил. Они замолчали. В тишине ровно дышал неизвестный.